Там, где поют птицы. Воздерживаюсь я от обильной еды, Господи, дабы не отягощать алчущее чрево, но вижу, что этого мало для спасения моего, если я остановлюсь лишь на воздержании от пищи. Достаточно для тела, если оно будет легким, чтобы легко вошла в него благодать, и быстрым, чтобы быстрее снизошел в него Дух Святой. Потому удерживаю я ум свой от обильных помышлений и обжорства мечтаниями, и вижу, что это более значимо для спасения. Воздерживаю душу мою от пагубных страстей и постигаю в радости, что приближается она к начаткам бесстрастия, преддверию священного созерцания. Углубляю воздержание сердца моего от привязанностей земных, и в изумлении зрю Тебя, Христе, в самой сердцевине сердца моего, пылающего небесным огнем, огнем любви к Тебе, и постигаю, что истинное воздержание есть совершенное удаление от всего земного и прилепление к Тебе, Господи, ради всецелого соединения с Тобою навеки. Вид у Анатолия сейчас был иной, чем тот, каким я его запомнил. Худое скорбное лицо и поношенная заплатанная одежда. Передо мной стоял улыбающийся, довольный жизнью человек в джинсах, хороших горных ботинках и дорогой куртке. «Это мне в Иерусалиме паломники подарили», — пояснил странник, заметив мой недоумевающий взгляд. «Батюшка, не поверите, на Псху люди трогают меня, шутят. Теперь, Анатолий, даже на твоей одежде иерусалимская благодать. Ты у нас редкий гость, прилетел аж из самого Иерусалима». «Что, правда? Из самого Иерусалима?» «Нет, конечно. После прилета я еще в Москве побывал, у преподобного Сергия помолился, одну ночь в Сергиевом посаде, у вашего отца переночевал, потом сюда приехал. Вот вам и письмо от Федора Алексеевича». За вечерним чаем собралось все братство. Странник чувствовал себя гвоздем вечера. «Как же ты в Иерусалим попал? Расскажи, любопытно?» — обратился к нему геолог, разливая всем чай. «Как только услышал я, что первых паломников из России в Иерусалим выпустили, пришла мне в голову идея обязательно побывать в этих святых местах. Я тогда в Троице Сергиевой лавре паломничал, помолился у преподобного и поехал в Москву. Пришел в израильское консульство, а там от ворот поворот. Деньги плати. Я говорю, нету денег. А мне ответ: нет денег, нет документов, освободите помещение. Но я стою на своем, дайте старшего. Вышел старший, представительный такой. Чего вам? — спрашивает строго. А я набрался смелости и говорю: хочу помолиться в Израиле, на святых местах. Прошу помочь мне добраться туда бесплатно, потому что денег у меня нет. Помолиться? Бесплатно? Первый раз такую просьбу слышу. Хорошо, зайдите ко мне в кабинет. И что же вы думали? Анатолий обвел взглядом всех нас, выдержав паузу. «Сделали мне визу и на дорогу дали денег. Я и полетел». «Ну а как Иерусалим?» — братья не дыша слушали рассказ странника. «Город ничего, так себе. Очень старинный и жаркий. Пыль кругом. Мне после Душанбе не привыкать. Зато благодать там какая, Господи! До сих пор ее в душе чувствую. Анатолий, не тяни, что дальше? Видел гроб Господень?» — не выдержал послушник Аркадий. «Не только видел, но и прикладывался. И на Голгофе прикладывался. И к камню миропомазания, где Спасителя миром помазывали. А на следующее утро причащался у греков. Без исповеди?» — удивился отец Ксенофонт. «А у них никто не спрашивает про исповедь. Всех причащают. Но я к одной группе русских паломников прибился, там у них батюшка был. Он и поисповедовал меня. Поглядели они на мой вид, посовещались и купили мне одежду, спаси их Господь. «А что еще видел, Анатолий?» — с большим интересом спросил я. «Вифлеем видел, везде прикладывался, где только можно. Галилейское море, Назарет. А там есть русские монастыри?» «Есть, батюшка. Женский Горнинский монастырь под Иерусалимом, очень хороший. Мне там матушка-игуменья денег дала, добрая такая. И еще Вознесенский монастырь, зарубежников, на Елеонской горе, недалеко от гроба Матери Божией. Куда ни пойдешь, везде благодать». Все замолчали, потрясенные услышанным. Но странник здесь превзошел самого себя. «Вот вам, отцы, подарки из Иерусалима!» Анатолий раскрыл свой рюкзак. «Это крестики, свечи, иконочки, освященные на гробе Господнем. Вам, батюшка, четочки от гроба Господня сам освящал. Еще примите $300 на церковь и напоминание из Иерусалима». «Спасибо тебе», — поблагодарил я. «А ты как?» «Кое-что есть на дорогу, мне хватит». Братья заговорили о тех счастливцах, которые могли посетить эти удивительные места. А я удалился в палатку. «Господи Иисусе Христе!» — взмолился я. «Если бы только одним глазком взглянуть на Твои святыни, я бы расцеловал весь Твой храм и каждый его уголок. Впрочем, как будет Твоя святая воля?» Перед отъездом отца Пантелеимона все наше сообщество решило посетить Грибзу и на прощание послужить литургию в Троицкой церкви. Нагрузившись мукой, солью и крупами, наш караван неторопливо двинулся вверх по тропе. Вольный встречный ветер верховий дул вдоль Бзыби сильными порывами, приятно освежая наши потные лица. Шли легко и бодро. Лесные ущелья, казалось, сами неслись навстречу. После полудня начала сказываться усталость. Наконец, после утомительного подъема, по прорубленной в диких зарослях тропе, нас, усталых и истекающих потом, под тяжелыми рюкзаками, гостеприимно встретила уютная церковь. «Батюшка, хорошо, что мы с вами прорубили тропу», — порадовался Аркадий, — «а то плутали бы до темноты». Сняв рюкзаки, мы все поцеловали иконочку на кресте у кельи. «Хорошая церковь», — похвалил Никита. «А вот эта пристроечка, погляди, красота!» Отец Пантелеимон похлопал рукой по бревенчатой стене. «Моих рук дело. Учись, брат. Мы еще лучше на Печоре сделаем». Под вечер птицы распелись взахлеб. Свист соловьев сотрясал горную поляну, утонувшую в нежной зелени молодых папоротников. Мягкие лучи заходящего солнца потухали в кронах деревьев, отбрасывающих длинные тени. Напротив, высоко в небе, пламенела вершина Чедыма. После чая и краткого отдыха под могучими буками и высокими пихтами зазвучала молитва. Всеночное бдение перемежалось громким уханьем филина. Рано утром на одном дыхании прошла литургия. За утренним чаем разговор пошел о молитвенной жизни. «Отец Симон, как мы можем определить благодатного человека? Очень интересно послушать», — улучив момент, обратился ко мне новый послушник. «Он что, всегда веселый?» «Евгений, веселость не всегда является признаком благодати, как часто понимают люди. Отец Кирилл нам всегда говорил, что благодать — это непрерывный мирный дух или особая тихость души, которую дает Бог, как сказано в молитве «Еле освящение», в тихости милующий. Это верно. Нигде в Евангелии не видно, чтобы Христос был веселый, а большей частью печальный и скорбящий, заметил послушник Аркадий. Только как прийти к этому миру духовному? Сколько ни молюсь, ничего не имею подобного, — с горечью произнес он. Потому что мы молимся рассеянно, Борьба с рассеянностью в молитве очень важна в молитвенной практике. Посмотрите в «Добротолюбии». Там даже главы о молитве обозначены так. О внимании и молитве. В этом вся суть молитвенной практики. Мои слова братья выслушали внимательно. «Неужели можно молиться, не рассеиваясь?» — спросил иеромонах Ксенофонт, пощипывая свою длинную бороду. «Самому человеку без помощи Божией этим не овладеть. Но если мы будем неотступно прилагать усилия к стяжанию такой внимательной молитвы, Бог приходит на помощь, укрепляя нас благодатью». «Это ясно, отче. Но как стяжать помощь Божию, все равно непонятно. Давай, отец Ксенофонт, посмотрим на это с другой стороны. Почему множество тех, кто постится и совершает ночные бдения, пребывает в разных телесных страданиях и ревностно подвязается, мы видим ущербными и озлобленными? Потому что подобало бы им прежде всего с помощью благодати обрести послушное, доброе и любящее Бога и ближних сердце, а затем сделать его кротким, недерзким, милующим и сострадательным. Они не поспешили вначале избавиться от земных привязанностей к чревоугодию, сребролюбию, к почету и уважению, к пристрастию к родным и близким, отсекая эти привязанности через душевную боль и скорби. Как же им обрести помощь Божию, и в чем, если они, оставив постройку духовного фундамента, начали сразу возводить кровлю? Поиски помощи Божией в нерассеянной молитве и полном уединении. Все помолчали, обдумывая услышанное. «А я вот смотрю на вас, отец Симон, и думаю, неужели вы в разговоре не рассеиваетесь, и молитва у вас не прекращается? Братья говорят, что вы молитву имеете. А меня даже сомнение берет», — послушник Евгений недоверчиво покрутил головой. «Поделитесь. Отцы и братья, я и сам раньше не предполагал, что такое возможно. Находил некоторые описания непрерывной молитвы у греческих отцов в Добротолюбии, а также у наших преподобных Нила Сорского, Паисия Величковского, оптинских старцев, Серафима Саровского, у святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, которого, кстати, очень люблю, но считал, что это было возможно только в те времена. Откровенные рассказы странника и житие преподобного Василиска, пустынника сибирского, многое мне разъяснили, а по устным рассказам пустынножителей кавказских понял, что немало людей стяжало непрестанную молитву. Если кто читал книгу «Граждане неба» Валентина Свинцицкого, там об этом хорошо написано. Среди монахов, которые на Кавказе подвязались, многие имели самодвижную молитву, как они ее называли. Глинские старцы, например, особенно отец Серафим Романцов и отец Виталий, который в Тбилиси потом уехал, большую благодать через нее стяжали. «Мне, батюшка, даже простая Иисусова молитва никак не дается. Помыслы сбивают, сонливость наваливается. А что такое самодвижная молитва, не могу даже представить, не понимаю», — задумался иеромонах. На его смышленное лицо набежала тень. «Пока такую молитву не имеешь, ничего не понятно. А если узнаешь хотя бы чуть-чуть, то все видишь иначе. Просто не оставляй усилий, и помощь Божия тебя не оставит», — со всей искренностью посоветовал я ему. Инок Пантелеимон посмотрел на часы. «Ну, хватит философствовать, честные отцы, пора и честь знать. Кто со мной вниз?» Отец Ксенофонт и Евгений присоединились к геологу, уже надевшему свою походную брезентовую штормовку. Остальные захотели остаться еще на день и заняться рыбной ловлей на Бзыбе. «Прощай, отче Симоне, и спаси тебя, Христос, за все доброе. Бог знает, увидимся ли еще». Прости, если в чем был неправ, и благослови. Мы обнялись на прощание. Бог тебе в помощь, отче. Прости и ты меня. Спасайся на новом месте так же ревностно, как подвязался здесь, в скиту. Инок бодро вскинул рюкзак на плечи и решительным шагом двинулся вниз по склону. За ним последовали и иеромонах, и послушник, оживленно жестикулируя и беседуя между собой. «Отец Симон, где у вас рыболовные снасти?» Анатолий нетерпеливо посматривал на меня. «Удилище, думаю, мы вырежем на берегу. Скажи только, куда идти?» «Спускайтесь прямо вниз и запоминайте ориентиры. Когда начнет темнеть, бросайте рыбалку и поднимайтесь. Смотрите, не промахнитесь мимо поляны». Рыбаки ушли, а я принялся собирать большие сучья и стаскивать их к келье, прислоняя к большому буку. Стемнело. Среди темнеющих вершин деревьев вспыхнули первые звезды. Взяв фонарик, я вышел навстречу рыбакам. Снизу не доносилось никаких звуков. Мои крики лишь вспугнули нескольких птиц, устроившихся на ночлег в густоте хвойных ветвей. Спустившись вниз на речной обрыв, я никого не увидел на берегу шумливой бзыби. Странно, куда же они подевались? Подсвечивая жужжащим фонариком, я поспешно устремился вверх. Мой голос уже охрип, и я выбился из сил, зовя своих друзей. Как вдруг услышал ответные крики и мелькание огней фонариков в темном лесу. Голоса доносились высоко со склона горы, уходящей к альпийским лугам. Ломая с треском кусты и путаясь в ветвях своими удилищами, мои гости спустились на поляну. Вокруг все уже было черно. «Слава Богу, вы целы?» «Целы, батюшка, только исцарапались в этих зарослях», — ответил Никита. «А рыба есть? С десяток наберется. Вот видите, мы правильно вышли», — обрадованно сказал Анатолий, прислоняя удилище к стене кельи. «Не подвел мой ориентир». «Ничего себе не подвел», — пробурчал Николай. «Я уже думал, что ночевать в лесу придется». «А какой у тебя ориентир был, Анатолий?» «Батюшка, я ребятам так сказал. Поднимаемся туда, где птицы поют». Все засмеялись. «Ну и ориентир. До таких мест вокруг поляны полным-полно», — из темноты откликнулся Николай. «Нет, только одно», — настаивал странник. «Таких мест, чтобы так птицы пели, больше нигде нет». «Ну, немного промахнулись в темноте». Наутро мы с Анатолием проводили наших помощников до начала натоптанной тропы, идущей вдоль реки. На обратном пути бородач долго мялся, кряхтел, наконец сказал: «Отец Симон, есть у меня одно смущение». «Какое, Анатолий?» «Представьте, до сих пор не знаю, крещен я или не крещен. Как же ты все это время причащался? Уверен был в своем крещении, а когда начал вспоминать и раздумывать, сомнение и напало. Похоже, меня никто не крестил. Мать рано умерла, а родственники ничего не знают. Крестите меня, батюшка, пожалуйста». Я задумался. От лаврских иеромонахов я слышал, что в Лавре перекрещивали так называемых обливанцев и тех, кто сомневался в своем крещении. Укрепившись этим примером, мы пришли к нашему ручью. Воды в нем было по щиколотку. Соорудили небольшую запруду из камней, и уровень воды стал немного повыше. «Придется ложиться ничком на дно, чтобы с головой погрузиться. Слышишь, Анатолий?» Я опустил руку в ручей. «Вода очень холодная». «Ничего, отче, я привычный». Когда я крестил Анатолия и миропомазал его, душа моя радовалась, глядя на новокрещенного паломника. Он так и светился от радости. «Спаси, Господи, батюшка!» Сомнение как рукой сняло. На следующий день я проводил Анатолия до начала тропы. «Ну что, видишь тропу?» «Простите, пока не вижу ничего. Все одинаковое, зеленое. Он растерянно крутил головой. «Тогда пройдем вместе половину пути до водопада. Там тропа ясно видна. Как благословите, отче!» У водопада странник потопал ногами. «Теперь вижу, тропа широкая. Благословите на дорогу, отец Симон!» «С Богом, Анатолий! Иди прямо, никуда не сворачивай, и придешь в скит. А куда после Абхазии направишься?» «Хочу в Грецию попасть, на самый святой Афон». «Ну, брат, ты даешь», — не удержался я от удивления. «Бог тебя благословит. Сообщай, когда вернешься». Я долго смотрел ему вслед. Удивительный человек, удивительная судьба, ставшая предвестником перемен в моей дальнейшей жизни. Когда молюсь тебе, Боже мой, тогда бодрствую. А когда бодрствую, то чувствую, что живу, и летит к тебе молитва моя. И бодрствование молитва, и молитва бодрствование, и все это держится на одном, на внимании. Когда внимаю я, то рождается в сердце любовь к тебе, а когда рассеиваюсь, то теряю ее. Целую ли с благоговением крест твой или любуюсь скромным цветком полевым, внимаю всем сердцем тебе, Господи, ибо ты проступаешь сквозь каждый предмет. А когда обращаюсь со вниманием в сердце свое, то в нем ты являешь себя всего целиком, так что изумляется дух мой и трепещет от любви к тебе, Христе. С изумлением зрю тогда, что молитва не прекращается в нем, ибо оно не ведает усталости, и бодрствование не ослабевает в нем, так как не желает отделяться от тебя, Иисусе Многомилостивый. И внимание полностью поглощается тобою, святый Божий. Поскольку дивное видение красоты лика любви твоей дает неисчерпаемые силы духу моему, потому и прошу тебя, помилуй меня.